А сейчас мы пробуем выйти на скайп-связь с анонсированным ранее Ильей Барабановым. Это журналист русской службы BBC. Он находится в Москве, должен нам рассказать о ситуации в Ингушетии и Чечне. Две республики Российской Федерации спорят о территориях. Что там происходит? Там происходят постоянные митинги, протесты. Совсем не ясно, потому что это была спорная территория. И, в общем-то, спор разрешили между собой руководители двух республик, не посоветовавшись, собственно, с самими гражданами. И вот... В Ингушетии люди вышли на массовые протесты, и об этом нам и должен рассказать Илья Барабанов. Мы сейчас наладили, мне уже подсказывают с ним связь. Илья, здравствуй.
Да, приветствую.
Расскажи, ты был в Магасе несколько дней. Мне казалось даже, что больше недели, или я ошибаюсь?
Нет, я там был всего-навсего 3-4 дня, но это были, собственно, самые первые дни, когда в Ингушетии только начинались протесты. Когда там еще не было никаких других журналистов.
Видимо, поэтому сложилось ощущение, что ты там один, тебя много, и поэтому именно мы звоним тебе. Расскажи, пожалуйста, что же все-таки происходит, в чем суть конфликта?
Суть конфликта состоит в том, что два главы республики, Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров, глава президента Чеченской республики, абсолютно кулуарно, тайно между собой договорились о сдвиги административной границы двух регионов в пользу Чеченской Республики таким образом, что несколько тысяч гектаров земли отошли от Ингушетии и Чечни. И тут важно понимать, что это, во-первых, важные для Ингушетии земли с точки зрения истории, поскольку там находятся так называемые родовые башни, которые принадлежат известным ингушским тейпам. Во-вторых, Сунжинский район, как полагают, еще там с советских времен, может быть богат нефтью, а совсем недавно Рамзан Кадыров в свою пользу получил Чеченнефтехимпром от Роснефти Игоря Сечина. Обычно Игорь Сечин прирастает активами, а тут он впервые на моей памяти с кем-то активами поделился, в данном случае в пользу Рамзана Кадырова, и как бы у него был понятный интерес к этим землям и к этим территориям.
Уточни, пожалуйста, что такое родовые башни?
На Северном Кавказе общество складывает...
Пропала связь у нас с Ильей Барабановым. Сейчас мы попробуем его возобновить связь для того, чтобы продолжить его рассказ о том, что происходит в Ингушетии и Чечне. Это две кавказские республики в составе Российской Федерации. Вот президенты этих двух республик подписали договор, тем самым разрешив давние многолетний спор территориальный. Илья есть снова с нами на связи. Илья, родовые башни, что это?
Да, прошу прощения, связь прервалась ненадолго. В Ингушетии и в Чечне, и во многих других северокавказских республиках во многом жизнь определяют там не какие-то общественные или политические движения и партии, а там во многом жизнь строится вокруг консенсуса самых известных влиятельных семей, которые называются тейпами. Это такие роды, если можно сказать, которые имеют очень богатую, долгую историю. И ингушские тейпы строили себе в горах такие родовые башни, такие памятники истории и архитектуры. И вот как раз несколько таких башен, очень важных для ингушского народа, сейчас отходит на территорию Чечни.
Угу. Народ в Ингушетии, ну, не знаю, насколько это будет корректно сказать, взбунтовался ли, но мы увидели массовые акции протеста. Во-первых, сколько человек в них участвовало и как они происходили?
Собственно, нет. Я думаю, что слово «взбунтовался» будет абсолютно корректно в данном случае. Действительно, люди взбунтовались, потому что они об этом узнали фактически постфактум из лент новостей с ними. Никто не посоветовался, это как бы больше всего ударило по самолюбию людей, что все сделано в обход них, что никто не посоветовался с теми самыми старейшинами, как это принято на Северном Кавказе, с теми самыми тейпами, и поэтому сначала разного рода главы семейств начали выступать с осуждением этого соглашения о границах, потом они призвали людей на улицы, и вот уже больше недели в столице Ингушетии Магаси продолжается эта бессрочная акция протеста, которая всячески замалчивается государственными и федеральными российскими СМИ. Они делают вид, что в Ингушетии ровным счетом ничего не происходит.
Или все, что происходит, происходит в Украине, а не внутри России.
Да, в Украине, в Сирии, там Евросоюз загнивает, Соединенные Штаты разваливаются. Все, что угодно интересует российские федеральные телеканалы, только не то, что происходит непосредственно в российских регионах. Я вот совсем недавно, просто ради интереса, помониторил эфир центральных российских телеканалов, и понял, что там Первый канал, Россия, НТВ просто ни слова не сообщили за там всю последнюю неделю о митингах, которые идут в Ингушетии. Зато, конечно, они очень много говорят там о там провозглашенных республиках на востоке Украины, об автокефалии украинской церкви, о Дональде Трампе, о том, в каком костюме Мелания Трамп отправилась с визитом в Африку и так далее. Они находят куда более важные темы для обсуждения.
Угу. Сколько человек или какой процент населения Ингушетии вышли на эти протесты?
На пике на улице Цимагаса выходило до 15 тысяч человек, что, в общем, для Ингушетии весьма серьезная цифра, учитывая, что все население республики едва превышает 400 тысяч человек. Люди говорили, что таких акций протеста не было со времен начала 90-х годов, когда разваливался Советский Союз, когда разделялась, если вы помните, тогда там до распада Советского Союза единая Чечено-Ингушская АССР. Тогда Назрань еще, тогда еще столица Ингушетии была Назрань, тогда туда приезжал Борис Ельцин. Вот тогда последний раз в Ингушетии было что-то подобное.
Угу. А вот такая непокорность или публичное высказывание несогласия с действиями власти, насколько вообще типично для кавказских регионов?
Ну, скажем так, такое крайне тяжело себе представить в современной Чечне, в которой все задавлено кадыровскими силовиками и лично Рамзаном Кадыровым. Но, в общем и целом, Северный Кавказ всегда отличался, скажем так, вольнолюбием, свободомыслием. И, скажем так, если их устои, если их авторитеты там подвергают сомнению, то люди готовы их защищать и за них бороться. Вот это ровно тот случай, когда ни федеральная власть в Кремле, ни руководство республики очевидным образом просто не просчитали последствия своих поступков. Они думали, что будет все как всегда, что люди просто молча это проглотят, и никто ничего не сделает. А люди взяли, возмутились и вышли. Что, конечно, стало для всех там властей и регионального, и федерального уровня большим неприятным сюрпризом.
Расскажи, как проходят, собственно, эти сами акции, следя за твоим фейсбуком и за фейсбуком других журналистов, которые там были. Меня, например, поразило, что силовики условно тоже, ну, например, на молитвы традиционные тоже присоединялись к протестующим.
Да, тут важно понимать, что все-таки у этого региона есть своя специфика, поскольку, как я уже говорил раньше, республика очень маленькая, все приходятся друг другу родственниками, и все так или иначе там знакомы, там, через одни, через двое рук максимум. Силовики с самого начала поставили себя так, что они не то, что они там не будут разгонять, об этом даже речи не шло. Там, все понимали, что если там акцию протеста разгонят, то на следующий день там выйдет вся республика, и с этим уже это уже будет совсем другой уровень конфликта. Поэтому силовики с самого начала как бы поставили себя так, что вот они обеспечивают здесь безопасность. Очень активно там по республике расходятся слухи о том, что ингушские силовики со своей стороны не пускают в регион коллег из других регионов, там, которые якобы ехали как раз для того, чтобы разогнать акции протеста, чтобы навести порядок. То есть в этом смысле между протестующими и правоохранительными органами скорее есть некий такой консенсус, взаимопонимание о том, что вот мы сейчас здесь протестуем, потому что нас там не устраивает Юнусбек Евкуров. А силовики говорят, ну окей, вы протестуете, мы тут как бы не можем вот в открытую идти там в контру Юнусбеку Евкурову, но и вам мы мешать ни в коем разе не будем.
Угу. А в принципе, что протестующие делают вот во время этих акций протестов? Ставят ли палатки? Ну, я пытаюсь, знаешь, для сравнения там условно с Украиной, то есть вот у нас, когда масштабные акции протеста, тут ставят палатки, жгут шины и произносят некие речи со сцены. Как это там происходило?
Я тоже это пытался первые дни сравнивать с тем, что видел на Майдане в 2014 году, в 2013, 2014 году, скоро 5 лет тем событиям. Это было даже забавно, потому что в какой-то момент, я помню, мимо нас какая-то молодежь понесла, значит, скамейки из ближайшего сквера. И мы с коллегами подумали, что вот, значит, несут скамейки, значит, наверное, будут сооружать баррикады. А потом оказалось, что нет, никто баррикады сооружать не собирается, скамейки несли, потому что вместе с молодежью на акции вышло огромное количество стариков, собственно, вот этих самых старейшин, и чтобы им было удобнее, то вот для старшего поколения молодежь, значит, приносила скамейки, чтобы им удобно было сидеть. Но при этом было что-то общее, потому что очень оперативно была налажена поставка всякого рода питания, чая, чтобы люди не мерзли, потому что, пускай это там Северный Кавказ и всего октябрь, но все равно там по вечерам бывает довольно холодно, а люди остаются на площади всю ночь. В этом смысле какие-то общие черты были в плане самоорганизации. Тем более, что республиканские власти со своей стороны делали все, чтобы люди разошлись. Сначала они вырубили на территории всего региона мобильный интернет, и интернета в Магасе сейчас и в Ингушетии, в принципе, нету. Надо находить точки с Wi-Fi. Мобильный интернет не работает уже сколько, больше недели. Они потребовали от всех кафе в Магасе закрыться, чтобы протестующие не могли там греться и покупать какой-то чай с какими-то продуктами питания. Поэтому эту проблему им пришлось решать самим. Но как-то они ее очень быстро решили, в том смысле, что там в мусульманских обществах как-то не принято, чтобы там женщины, например, митинговали вместе с мужчинами. В первый день там участие в акции принимали в первую очередь мужчины, а чуть в сторонке стояли женщины такими кружками и как бы их молча поддерживали. А потом, когда стало понятно, что процесс затягивается и что надо как-то налаживать здесь жизнь, то как раз женщины тоже взяли управление в свои руки, наладили эти кухни, наладили шатры с едой, с чаем, начали активно принимать участие в жизни этого митинга. В этом смысле, конечно, есть такая там региональная и религиозная специфика всего происходящего, но и некие схожие черты, конечно, тоже можно найти.
Интересно очень. А скажи, пожалуйста, расскажи, вот что происходит по факту. То есть два руководителя двух республик подписали этот договор, потом утвердили, ратифицировали этот договор местные парламенты чеченские и ингушские. Тут, собственно, началось с того, что не все депутаты признали в Ингушетии, что они голосовали за ратификацию. Правильно я понимаю? И дальше у нас здесь началась чехарда.
Собственно, митинги начались в тот день, когда должен был голосовать за ратификацию этого соглашения ингушский парламент. Люди изначально вышли к зданию Народного собрания Ингушетии с тем, чтобы призвать депутатов не голосовать. Голосование все же состоялось, но парламентарии сразу же заявили, что голосование было сфальсифицировано, что на самом деле они проголосовали против, но в обход регламента, во-первых, голосование было объявлено закрытым, а во-вторых, их голоса посчитали совсем не так, как они на самом деле проголосовали по этому вопросу. Поэтому это как бы добавило масло в огонь, и уже там, начиная с пятницы вот прошлой недели, то есть уже там уже ровно неделю, основной лозунг собравшихся скорее, он уже не про соглашение, потому что соглашение как бы ратифицировано, его сейчас будут пытаться спорить в Конституционном суде, и там сложно оценить перспективы этого дела. Но люди уже требуют отставки главы региона, потому что вот человек их сначала обманул с тем, что каким-то образом кулуарно договорился с Рамзаном Кадыровым о передаче этих территорий Чечне. Потом вот точно так же непонятно как провел процедуру подписания и ратификации этого соглашения. Поэтому люди в этом смысле, требования людей в этом смысле радикализируются.
То есть, но пока их основное требование — это отставка главы Ингушетии Юнусбек Евкурова.
Это отставка главы региона, это пересмотр соглашения, это отмена его ратификации. И да, конечно, не передача никаких земель Чечне.
Илья, какова...
Надо понимать, что Ингушетия самый маленький из многочисленных регионов Российской Федерации, самый крошечный на карте, и при этом они довольно часто сталкиваются с тем, что у их маленького региона в пользу соседей отбираются земли. Может быть, вы помните, в начале 90-х была очень кровавая история в 92-м году, когда была резня между ингушами и осетинами за пригородный район, который в итоге остался за Северной Осетией. Этот пригородный район – это тоже такая вот большая травма для этого маленького народа, что вот мы тогда потеряли Северный район 30 лет назад, 25 лет назад, и никак не можем его вернуть. И когда сейчас вслед за этим происходит вот еще история с передачей каких-то земель Чечне, то это особенно болезненно воспринимается в этом обществе.
А какова роль Москвы во всем этом конфликте?
Москва показательно дистанцировалась от обсуждения всего этого. Она говорит о том, что это все дело региональных властей. Извините. Но, конечно, мы понимаем, что такие вопросы... Там Евкуров, Кадыров не могли бы решать, не согласовав все это с Москвой. Тут самый главный вопрос, который возникает, зачем, собственно говоря, это все самому главе Ингушетии? Зачем он все это провернул, чтобы, понимая, какое будет недовольство внутри возглавляемого ими региона? Единственная более-менее адекватная там версия, которую я услышал, находясь в Ингушетии, что вот буквально в сентябре этого года Юнусбек Евкуров был переутвержден на третий свой губернаторский срок, и что якобы вот каким-то образом в переговорах о продлении его полномочий ему помог Рамзан Кадыров, у которого все-таки значительно больше влияния в Москве, и в благодарность за это вот Евкуров пошел на передачу этих земель.
Уточню, Евкуров губернатор, Кадыров
он
президент?
Он глава региона.
Глава региона, есть такая должность.
И на Северном Кавказе есть вот несколько республик, большая часть регионов российских вернули выборы губернаторов, когда люди голосуют за главу региона. Но в части северокавказских республик сохранился другой механизм, когда из Москвы президент вносит кандидатуру потенциального главы региона на рассмотрение местного парламента, и главу региона утверждают депутаты регионального парламента, то есть нет прямого голосования, люди не голосуют за кандидатуру будущего там главы республики.
И скажи, пожалуйста, в связи с тем, что наверняка не ты один, а и, собственно, протестующие понимают, что этот вопрос решался не без участия Москвы и Кремля, не возникают ли там призывы сепаратистские об отъединении от Российской Федерации?
Ну, таких призывов не возникает, поскольку у всех людей, которые живут на Северном Кавказе, очень свежи в памяти две чеченские войны, которые закончились вот буквально в начале нулевых, когда куда более сильная, крупная и мощная Чечня пыталась заявить о каких-то своих попытках отделения. В этом смысле Ингушетия, которая совсем крошечная, ей там сложно претендовать на какую-то самостоятельность отделения. Я бы скорее говорил о том, что общество очень любопытным образом делится на две категории. Одни люди говорят о том, что Северный Кавказ относится к зоне так называемых электоральных аномалий. Это те территории, на которых, по сути, нет избирательного права. И когда там проходят федеральные выборы, неважно, президента или Государственной Думы, то Единая Россия и Владимир Владимирович Путин традиционно получают в этих республиках там по 80-90% голосов. Как на самом деле голосуют люди, мы не знаем, потому что мы по факту никто там не считает эти голоса, там просто рисуют на выходе результаты и получаются весьма космические и красивые для Москвы данные. Поэтому люди на местах, они вот, когда случился весь этот конфликт, они таким парадоксальным образом разделились на две части. Одна из них такая, скорее, я бы, наверное, определил этих людей как каких-то конформистов, люди, которые говорят, ну вот как же так? Вот мы же там за Владимира Владимировича проголосовали, там дали ему 90%, пускай он к нам прислушается, пускай он как-то учтет интересы нашего региона, ведь нельзя же так. И это такие, скорее, люди пенсионного возраста, там, пожилые какие-то люди, женщины. И есть какая-то более активная, пассионарная часть населения, там молодежь, средний класс, люди с высшим образованием, которые так аккуратно, но вполне четко проговаривать, что ну, мы все понимаем, но как бы вот там можно сколько угодно бороться с Евкуровым, но мы понимаем, что корень всех тех бед, он не здесь, он в Москве, в Кремле. И до тех пор, пока там сидят вот те люди, которые сидят, очевидно, что никто к нам здесь не прислушиваться не будет и ни во что ставить нас тоже не будет.
Ну, то есть, как минимум, может идти речь о том, что изменятся в будущем показатели выборов. И у нас остается буквально 30 секунд. Скажи, по твоему мнению, какие могут быть еще последствия нынешних протестов?
Это будет зависеть от... Сейчас, на самом деле, и Юнусбек Евкуров, и Кремль оказались в довольно неприятной ситуации, когда не очень понятно, как выходить из этой ситуации, сохранив лицо, потому что отступать никто не хочет. Рамзан Кадыров отдавать полученные земли, понятно, тоже не захочет. Отправлять в отставку Евкурова, который буквально полтора месяца назад был переназначен на новый срок, тоже как-то глупо. Сейчас все вот находятся в поисках некого компромиссного выхода из этой ситуации, чтобы и выйти красиво, и сохранить лицо. Пока это никому не удается. И, честно говоря, мне сложно прогнозировать, какой в итоге вариант и выход будет найден.
Илья, спасибо большое. Будем следить в дальнейшем за этой темой. При помощи твоих материалов и твоих работ, в том числе Илья Барабанов, журналист русской службы BBC, был с нами на скайп-связи. Мы обсуждали, он рассказывал о ситуации в Ингушетии и Чечне. Это две республики Российской Федерации спорят о территориях.